Михаил Капелькин, Сергей Карелин. Из золота в свинец. Книга четвертая. Глава первая. В моем мире, часто в кино или книгах, когда повествование обрывается звуком выстрела, затем в следующей части выясняется, что стреляли не в героя, а наоборот, стрелял сам герой. Или его верный товарищ, спасая друга и убивая злодея. Так вот, это не тот случай. Сначала я ощутил слабый толчок, будто меня палкой ткнули проверить, живой или нет. В тот же миг все вокруг стало четким. Мерцающий фонарь ослеплял. Холодный ноябрьский воздух забирался под куртку. Плечо крепко сжимала чужая рука. Человек, кому она принадлежала, был очень смуглым. На лице его пробивалась грубая щетина, а губы изгибались в презрительной усмешке. Снова выстрел, после которого зазвенело в ушах. Сердце гулко ударилось о ребра, а в живот сунули кусок льда. Все происходило словно в замедленной съемке. Затем пришла боль. Звон превратился в свист, и время снова ускорилось. Во рту появился знакомый металлический привкус крови, а живот взорвался от боли.
«Эй, какого хрена?»
Сквозь шум крови в ушах пробился далекий крик. Кричали словно с другого конца города. Стрелок приставил к моему подбородку пистолет. Дуло было горячим и мокрым. «Наверное, от моей крови», — пронеслась в голове равнодушная мысль. Я попытался руками оттолкнуть оружие, но из них вдруг пропала вся сила. «Так от какого Воронова привет?» — спросил я тогда.
«Уже без разницы», — процедил убийца.
Он смотрел мне прямо в глаза и наслаждался каждым мгновением. «Урод!» До моего слуха донесся топот бегущих ног. Затем кто-то крикнул.
«Нет времени, индус! Валим или нас рисуют!»
Индус рыкнул недовольно и толкнул меня на землю, бросив напоследок. «Все равно подохнешь!» Хлопнули одна за другой дверцы, взревел мотор, взвизгнули шины, и мимо моего затухающего сознания пронеслась пара красных фонарей, исчезнув вдали. Очень быстро становилось холодно, глаза слипались, но я знал, что нельзя закрывать их даже на секунду. Несколько человек окружили меня, и я видел знакомые лица парней, которые занимались у тренера. Некоторые были друзьями Славика. Им еще досталось от меня несколько недель назад, когда они напали на нас с Алисой. Сейчас я не видел в их глазах злорадства. Кто-то пробежал мимо, пытаясь преследовать машину, но явно безуспешно. Холод распространялся по телу. Потрогал руками живот и взглянул на них, и без того, зная, что увижу. Кровь. Много крови.
«Исаев, да тебе в больницу надо», — сказал один из парней.
«Нет». — резко возразил я. — Сумка. Где моя сумка? В больнице я потеряю слишком много времени, и не факт, что мне успеют помочь. Я потерял много крови. Сумку сунули мне в руку, и я тут же залез внутрь. В последнюю очередь сейчас думал о том, что кто-то может узнать, что я алхимик. Главное — выжить. Нащупал пожарный пояс и порезался об осколки. Зелье разбилось, когда я упал на землю, и вытекло. Плохо.
«Ментов надо вызвать. И скорую. Мало ли, что он болтает!»
Снова прозвучал тот же голос. Один из парней сел и приподнял мою голову, заглядывая в лицо. Я не мог разглядеть, кто это. Мешал фонарь, горевший над его головой. «Ага, и кого менты искать будут? Ни номеров не видели, ничего. Вовремя свалили, гады.
Но делать-то что-то надо!»
Я хотел сказать, чтобы меня отнесли домой, но чувствовал себя слишком слабым, чтобы говорить. Сознание начинало путаться от большой потери крови. В уши словно ваты набили, а к горлу подкатил неприятный склизкий комок.
«Что здесь происходит?»
В новом голосе я узнал тренера. Он склонился надо мной, осмотрел рану. Его лица я тоже не видел, зато узнал блеск очков. «Не дотянет он до скорой», — вынес он вердикт, стянул себе верх спортивного костюма и приложил к моему животу.
«Прижми, Исаев. А вы двое, быстро тащите его ко мне в кабинет.
Давайте, пацаны, не тормозим!» В теле появилась странная легкость. Казалось, что я воспарил над землей, и меня вот-вот притянет к небесам. Это двое парней подняли мою тушку и понесли. Сознание все больше ускользало. Окружающий мир превратился в немое кино с пропущенными кадрами. Нет, помирать я пока не собираюсь. Я еще с этим индусом даже не начал. А уж с Вороновым. Я с ним покончу. Зарычав от злости, заставил сознание проясниться. Оказалось, меня уже внесли в каморку тренера и положили на него стол. Он мыл руки, а народ толпился в дверях. У моей головы стояла Лиза. Я видел снизу холмики ее грудей и линию подбородка. Растрепанная коса падала на плечо. Славик стоял поодаль, возле входа, прислонившись к стенке сбоку от дверного проема.
«Тренер говорит, что делать. Я помогу», — горячо заявила Лиза.
Ее теплые, слегка влажные ладони держали мою голову. «В ящике стола бутылка водки», — ответил тренер. «Подай мне ее». Руки Лизы отпустили мою голову, и у меня хватило сил оглядеться. Тренер из жестяного шкафчика над раковиной достал металлический лоток, со звоном кинул в него какие-то инструменты. «Вы же не пьете?» — удивился Славик. «Это и не для питья, Слава. Иди сюда и держи ноги Исаева. Лиза, ну, где водка?» «Отлично. Держи его руки».
«Поняла»,
— откликнулась девушка. Тренер закатал рукава, омыл руки из бутылки, затем плеснул в лоток, где лежали инструменты. Поставил лоток рядом с моим животом и сунул мне в зубы сложенный вдвое кожаный ремень. «Придется потерпеть, Максим», — сказал он. Не стал говорить ему, что не в первый раз я получаю смертельные раны. Затем произошло то, к чему я тоже привык, но все равно ощущал каждый раз, как первый. Услышал булькающие звуки, и мой живот утонул в огне. Замычал яростно, впившись зубами в вонючую кожу, пытаясь подавить реакцию тела. «Было больно, но шевелиться нельзя, я знаю». «Отлично, так держать», — подбодрил меня тренер. «Сейчас буду вытаскивать пули».
«Только не фальши!»
— попросил его, а у самого слезы из глаз побежали. Руки Славика держали мои ноги. Лиза нависла над моим лицом, прижимая руки к столу. Зрелище было прекрасным, если бы не боль, от которой хотелось извиваться. Мозг рефлекторно пытался убрать тело подальше от ее источника. Сердце бешено колотилось, во рту скапливалась тугая слюна.
«Можно мне немного анестетика?»
— спросил тренера, не разжимая зубов и буравя взглядом полупустую бутылку водки. «Нельзя, только хуже сделаем», — отвечал он. «У тебя печень в труху и желудок дырявый». И откуда он столько знает? Может, был полевым хирургом? Его прошлое для меня до сих пор покрыто мраком. Затем началась операция. Вместо того, чтобы смотреть, как в мой живот опускаются блестящие щипцы, я предпочел любоваться прелестями Лизы и думать только о них. Таким образом поместил свой разум в некое убежище, где не было боли. Слышал только команды тренера, короткие, четкие, емкие, как у врача. Время тянулось ужасно медленно. «Скорую кто-нибудь вызвал уже?» — спросил вдруг тренер. «Он сказал этого не делать», — ответили ему из толпы зевак. «И вы его послушали?»
«Не нужно скорой»,
— простонал я.
«Они узнают, что я жив, уж идут давить».
«Кто они?»
«Неважно. Сидите уже, док».
Через некоторое время тренер перестал копошиться в моих внутренностях. Одна за другой звякнули извлеченные пули. Их бросили в лоток с водкой. Постепенно боль начала утихать. Осталось только соднящее чувство, пока зашивали живот. Наконец, все было кончено. Мне помогли сесть на столе, залитом моей кровью, и Лиза начала обматывать меня бинтом. «Я сделал, что мог, парень», — сказал тренер, отмывая мою кровь с рук. «Но тебе нужно в больницу, хочешь ты того или нет». «Одно неосторожное движение, и кровотечение снова откроется. Я не знаю, сколько ты протянешь. Час, два или сутки».
«Где вы так научились?» —
спросил я, избавившись от ремня. На нем остались глубокие отпечатки зубов. Меня одолевала ужасная слабость. Все тело трясло, руки и ноги плохо слушались. но в целом чувствовал я себя несколько лучше. «Это сейчас важно?» — ответил он вопросом, обернувшись через плечо. Лицо его побледнело, осунулось, под глазами пролегли круги. Я взглянул на часы на стене и понял, что операция длилась несколько часов. «Не особо», — честно сказал. «Но хотелось бы знать, откуда у тренера боевых искусств навыки целителя». «Целителя», — хмыкнул он, вытирая руки. «Если бы. Я обычным фельдшером, на скорой работал», — признался он и устало опустился на стул. «Пока один мудак дорогу на своей машине не перекрыл. А мы везли тогда пацана лет 7 с сильным кровотечением. У меня руки по локоть внутри него были. Этот ублюдок забавлялся тем, что разгонялся и резко тормозил перед нами». Тренер замолчал, прикрыв глаза. Лицо его осунулось еще больше. Он будто вновь переживал тот кошмар. «Тренер?» — шепнул кто-то от дверей. «Вы никогда не рассказывали эту историю», — сказал Славик, стоя в стороне.
«Что было дальше, тренер? Мальчика спасли?» — участливо спросила Лиза, продолжая обматывать мой живот бинтом.
«Нет», — помолчав, ответил бывший фельдшер. «Всю бригаду тогда такая злоба взяла. Наш водитель подрезал его машину, а я выскочил и избил парня до потери сознания». Он поднял к лицу свои руки и уставился на них, словно они сейчас были в крови того гада. Только этот пьяный молокосос оказался сыном какого-то князя. Я не стал ждать, когда за мной придут. Уволился и исчез. «Он получил по заслугам», — сказал я. «Вряд ли он вынес из этого урок», — пожал плечами тренер. «И пацана я этим не вернул». Он потер переносицу. «Ладно, Исаев, поговорили и хватит. Подброшь тебя до дома. За пару недель отлежишься, если не будешь поднимать ничего тяжелее ложки. А тренировка сегодня отменяется, пацаны. Шуруйся по домам». «Да мы уж поняли», — отозвались парни от двери и начали расходиться. «Спасибо за помощь», — поблагодарил я их вслед, но они отмахнулись, мол, не чужие люди уже. «Ладно, тренер, поехали». Лиза как раз закончила бинтовать меня. «Почти как новенький», — хмыкнула она и похлопала по животу, отчего я со стоном боли чуть пополам не согнулся.
«Да я ж легонько».
«Ага», — прошипел я, держась за рану. «Очень легонько».
Славик с Лизой вызвали съехать со мной, чтобы показать дорогу тренеру и помочь подняться до квартиры. Чувствовал я себя ужасно слабым, так что их помощь явно не помешает. А то так максимум до старой квартиры и дойду. Тренер сам сел за руль своей старой колымаги. Славик сел рядом показывать дорогу, а мы с Лизой — на заднее сиденье. Каждая кочка или резкий поворот отзывались болью в животе. Что Славик, что девушка выглядели напряженными. Тренер же оставался хладнокровным. Пока ехали, я много думал. Убийца сказал, что он от Воронова. Вряд ли от главы филиала, ибо в этом смысле не больше, чем в квадратных колесах. И вряд ли от главы компании. Ему обо мне вообще еще не должно быть известно. И пусть так и остается до поры до времени. Оставался только один Воронов — Давид. Добрался-таки до меня первым. Думаю, за мной следили от самого дома, если не от работы. Выбрали подходящий момент и напали. Не будь парней у входа в зал, сделали бы мне контрольный в голову. Хотя у этого индуса явно проблемы с башкой. Он же садист. Ему главное в процессе удовольствия получить, а не выполнить задачу. Вот растягивал момент. К слову, именно это меня и спасло. И вскоре погубит индуса. Я его хорошо запомнил. Нашу операцию я отменять не собирался. Наоборот, если бы мог, начал бы уже сегодня. Да время уже упущено. К тому же сперва нужно привести себя в порядок. Глянул на телефон, а там с полсотни пропущенных от Романа. Написал ему короткое сообщение, что сегодня отбой, чтобы не волновать зря. Хотя он наверняка уже дома. Вскоре тренер остановил машину у моего подъезда. Мы попрощались, и Лиза со Славиком помогли подняться до мансарды. Тренеру я теперь должен за свое спасение. И обязательно верну долг, как только представится возможность. Романа дома не оказалось, но это и к лучшему. Меньше объяснений и больше дела. Попытался выпроводить Лизу с братом, но девушка наотрез отказалась, пожелав проследить за мной до утра. Спорить у меня не было сил, так что махнул рукой. Нужно приготовить новое целебное зелье, чтобы к утру прийти в норму. Но стоило взяться за работу, как я понял, что руки слишком сильно трясутся. «Ладно, раз уж вы здесь, помогите с зельем», — сказал я, упав на кровать.
«Хорошо. Говори, что делать», — кивнула девушка.
«Лиза, это же алхимия», — предостерёг её брат. «Одно дело смотреть, совсем другое — заниматься ей самому. Нас не просто посадят. Нас казнят, если узнают».
«Мне это прекрасно известно», — вспылила Лиза.
Видимо, напряжение нашло выход в ссоре с братом.
«Он сражался за нас с Витамином и спас от обвала».
«Который сам и устроил», — процедил Славик в сторону, но я всё равно его услышал.
«Чтобы нас спасти. Так что я хочу отплатить ему тем же».
«Ты слишком...» — начал говорить парень, но Лиза его прервала резким окриком.
«Всё. Не хочу больше ничего слышать. Если не будешь помогать, тогда уходи».
«Как скажешь». Славик развернулся и вышел из комнаты. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. «Зря ты с ним так», — вымолвил я сухими губами.
«Ой, ты только на мозги не капай», —
вздохнула девушка и устало опустилась на стул рядом с моим алхимическим столом.
«Говори, что делать».
«Ладно. Повторяй мои указания в точности. Мы начали готовить зелье. Я был слишком слаб, чтобы сделать всё самому, да ещё и узел завязать. Руки слишком сильно тряслись, а сознание так и плавало, не давая сосредоточиться до нужной степени». Подъём на шестой этаж забрал последние силы. Поэтому я закрыл глаза и по памяти диктовал действия. «Тебе понадобится 3 ингредиента», — говорил я, вспоминая местные названия, а не свои. «Они в ящиках стола. Кровохлёбка испанская, волчий ягодник и живокость».
«Это же всё яды?» — недоумевала девушка.
«Да, пока не приготовишь зелье, это яды. Так что делай всё в точности, не то убьёшь меня».
«Зашибись», — тихо произнесла девушка.
«Кровохлёбка в левом, третьем сверху и втором сбоку маленьком ящике. Живокость». Больше вопросов от девушки не было. До этого тренер говорил, что делать, а теперь я с такой же скрупулёзной точностью. Около часа ушло на все манипуляции, работу со спиртовками, ретортой, тигелем и перегонным кубом. Несколько раз я чуть не заснул, но Лиза будила меня каждый раз. Сперва лёгкими и даже нежными прикосновениями к моим щекам, а потом уже пощёчинами, потому что к тому моменту работали только они.
«Что дальше?» — спросила усталым голосом Лиза. «Не похоже, что эта штука тебе поможет. Тут же нет никакой магии».
Я приоткрыл веки и сквозь мутные щёлочки увидел девушку. Она сидела на стуле, сутулившись, и смотрела на склянку с зельем. Коса окончательно растрепалась. На топике расплылись тёмные круги со светлыми солёными краями. «Пока нет. Дай мне зелье». Эх, если бы магия в моих жилах могла исцелять раны. Но я не целитель, а алхимик. Лиза подошла и вложила в мою ладонь зелье. Её пальцы показались мне горячими. Я сосредоточился и применил свой дар, проверяя узел. И чуть не закашлялся от удивления. У Лизы явно был талант плести узоры из нитей. С такой точностью выполнить все манипуляции — это надо суметь. Что ж, тем лучше. Слабеющими пальцами сжал, что было сил, склянку и напитал магией узел.
«Ого!»
— выдохнула девушка, заметив слабое сияние в моей ладони.
«Никогда прежде не видела ничего подобного».
Я же молча сделал 2 глотка из склянки, а третий приберёг для девушки. Мне и 2 хватит, а ей досталось от людей витамина. Синяки тянулись к шее из-под её топа. Морозным комком зелье прокатилось по пищеводу и растеклось по животу. Всего через несколько мгновений по всему телу разлился жар, и сердце ускорило свой бег. начался процесс оживления ран. Я протянул девушке склянку с остатками красного зелья. «Держи», — уже более уверенным и крепким голосом сказал ей. «Исцели свои раны».
«Спасибо», — поблагодарила она, взяв зелье, и хмыкнула. «А то каждый раз дергаюсь от боли, когда хочу оценить в зеркало, как выгляжу сзади».
«Выглядишь великолепно», — улыбнулся ей. Глаза закрылись сами собой. Кровать будто превратилась в горячее варенье, а я начал погружаться в него. Сон. Пришел спасительный сон.